Поэтический минимум. Программа Дмитрия Воденникова.
Я пил из черепа отца за правду на земле, за сказку русского лица и верный путь во мгле. Вставали солнце и луна и чокались со мной, и повторял я имена, забытые землей. Юрий Кузнецов. Это сначала тебе кажется, что все имеет символический смысл. Отец, детство, мать. Потом они перестают быть символами, а просто идут во тьму или живут на твою радость. И символом становишься ты сам. Потом и это проходит. Вениамин Блаженных. А те слова, что мне шептала кошка, они дороже были, чем молва. И я сложил заветное лукошко, пушистые и теплые слова. Но это вовсе были не котята и не утята. В каждом из словес топорщился чертенок, виновато, зеленоглазый и когтистый бес. Они за мною шествовали робко, попутчики дороги без конца, собаки, бяки, божьи коровки, и сзади череп догонял отца. На ножке тоненькой, как одуванчик, он догонял умершую судьбу. И я подумал, что отец мой — мальчик, свернувшийся калачиком в гробу. Он спит на ворохе сухого сена, и Бог, войдя в мальчишеский азарт, вращает карусель цветной вселенной в его остановившихся глазах. Что же касается детства и символов, то там всегда есть крючки, на которые, оказывается, ты можешь потом повесить многие свои истории. Понятно, что это общее место, но только сейчас я стал понимать это. Я совсем не сентиментальный человек, и детство как таковое мне не нравится, точнее сказать, оно мне неинтересно. Раньше меня могло ранить чужое детство, но вот уж собственное никогда не умиляло и культом не было. К тому же потом, когда я преподавал в школе 4 года, я видел много детей. И могу сказать, что и дети в сущности мне не интересны. Но вот что важно. Нравится тебе детство, не нравится. Но все равно оно является той областью, в которой ты существуешь реально и беспримесно. Если у тебя есть какие-то загадки про себя, и ты не знаешь, как их разгадать, тебе придется смотреть туда. Я бы вообще разделил период становления человека на несколько этапов, в котором, например, подростковый этап будет совершенно лживым, фальшивым и навязанным извне. Подросток дальше от себя ребенка, чем взрослый 40 лет. Если 40-летний человек умудрился все-таки жить свою жизнь, а не подложную, то он узнает в себе ребенке себя больше, чем себя в подростке. Поэтому у него и не будет никакого сентиментального отношения к детству, вот как у меня сейчас. И у вас не будет никаких сантиментов по отношению к себе сегодняшнему. Ну а если человек продолжает сюсюкаться со своим детством, то значит, что он что-то профукал, упустил или жил не свою жизнь. Такое тоже бывает. Но вернемся к теме отца. Эдвард Эстлинг Каммингс. Как пишет переводчик следующего стихотворения Игорь Сатановский, это ключевая баллада Каммингса, написанная в 1926 году, после трагической гибели его отца в автожелезнодорожном происшествии. Так перевод Игоря Сатановского «Мой отец». Он прошел через все, сквозь цунами любви, сквозь опять 25, сквозь подай и урви, напевая про утро всю ночь напролет, мой отец перешел через пропасть высот. И под взглядом его позабытое гдесь начинало сверкать, как ярчайшее здесь, даже если от спертого воздуха, взора, ничего не случалось с ней раньше такого. Пробуждаясь, опять наполнялась судьбой, возвращаясь к истокам мечты за собой, будто заново жизнь начиналась, кого от апрельских касаний отца моего. И если вдруг слезы случались на кой, пальцы отца приносили покой, голоски потоньше срывались не тут, ибо он даже чуял, как горы растут, и приподымая долины морей, порою бывал от веселья мрачней, пел осаны лобастому лику луны, вдыхая желания в новые сны. В радостной песне так счастлив был он, звезды кружились с ним в унисон так безупречно сейчас, что, о да, и запястья сумерек пели тогда. Проницательней ясного летнего дня, выше небесного лика огня, так же строго над ним ореол правоты возвышалась фигура отцовской мечты. Его плоть была плоть, его кровь была кровь. Ни один голодавший не желал ему зла, ни один инвалид в гору ползал улиткой, чтоб осветиться его улыбкой. Он прошел через все, через бедствие чувств, не терпел ни помпезности, ни назидания. Его праведный гнев извергался дождем, как зерно колосилось его сострадание. То, что год посылал из сентябрьских рук, отпускал, помогал, будь ты враг или друг, в равной мере делил с мудрецом и глупцом то богатство, что нес под незримым венцом. При октябрьских свечах он других поощрял и к земле восходил, как к началу начал. Его голые плечи, не ведая страха, маршировали на битву со мраком. Горевал он, как хлеб, был правдивее, чем кто б, и не смели лжецы посмотреть ему в лоб. Если б вдруг все друзья оказались враги, он бы новую жизнь из сугроба воздвиг. Пусть люди не могут ужиться достойно, продолжится снова кровавая бойня, пусть страсти пошли и фантазии гажи, свобода наркотикам на продажу, свобода ворам и свобода садистам, в сердце пугливым и конформистам, слабым умом в оцепенелости, поддаться болезни, массовой серости. Пресное раньше казалось вкусным, горько теперь и от сладкого чая. Неужели лишь черви и глупая смерть, все, что наследуем и завещаем? Что же нам делать с правдой тогда? Я отвечу, людей породила вражда. Мой отец потому свою душу сберег, что любовь — это главный и высший итог. А вот я помню совсем другое и думаю про другое. Вот я, например, помню один эпизод с мусоропроводом. У Санаева в его книге «Похороните за плинтусом» есть упоминание о мусоропроводе, как о страшной невозвратности, пугающей необратимости. Вот и у меня мусоропровод тоже был. Я помню, мы с сестрой все разбрасывали, как это водится у детей, игрушки, барахло какое-то. И папа из молодых педагогических соображений сказал, зайдя в комнату, что он сейчас выкинет все игрушки, если мы эту комнату не уберем. Комнату-то я убрал, но это потом повторялось в моей жизни очень часто. Этот гул, этот звон в ушах и какое-то замедленное зрение, как будто я плыву в аквариуме или пытаюсь идти под воду, но вдруг пошел в кухню, а там стояла такая алюминиевая кастрюля вместо мусорки. Когда пакетов не знали, ведро было грязное от очистков картофеля, от капель молока из пакета. И сложил туда все свои игрушки. Я еще помню, что сверху лежал Мишка, мой любимый плюшевый, и звали его Фомка. Почему я это сделал, я не знаю. Я не был обижен на папу. Мне было ужасно жалко его. Я очень любил свои игрушки. Я осознавал, что сейчас произойдет что-то необратимое, что их выбросят, что они пойдут в мусоропровод, а мусоропровод — это черная неизбежность. Я не манипулировал. Я точно знал, что игрушки будут выброшены. Я выполнил папины условия. Я убрал комнату. И тем не менее я сложил игрушки стопкой в кастрюлю и стал ждать неминуемого. В ушах моих стоял звон. Я чувствовал какое-то отчаянное торжество, почти полуобморочное, такое замедленное проплывание глубинного кита. Сейчас я, конечно, понимаю, в каком трудном положении был мой отец. Я думал, что он не ожидал такого. Теперь я вообще понимаю, как было сложно со мной. Но и сейчас. Если я слышу это или-или, если не то, то ты, то я всегда убираю комнату и складываю свои повзрослевшие игрушки в алюминиевое ведро. Это к вопросу о детских крючках. Все, что надо про себя человеческого, я уже узнал. Ничего интересного там нет. Ну, может быть, оригинальное есть, но интересного нет. Ни в одном человеке нет ничего особенно интересного. если говорить о чисто человеческих проявлениях. В нем, на мой взгляд, интересно только одно – его нечеловеческое зерно. И вот именно это зерно я и хочу проживать и живу сейчас, насколько это вообще возможно. Живу, натыкаясь на детские крючки, забыв всю подростковую чушь и не любя, и не уважая ни одного периода своей взрослой жизни до 40 лет. Это так, это чистая правда. Я именно так сейчас живу. Землею пахло, воздухом пылило, а выпила меня и отпустила. Но вот и пусть сама в земле лежит, у молодости безобразный вид, когда она уже остыла. Да и без нас уже напичкана по горло, земля как курица. Но вот приснилось мне, что мой отец, точнее папа, умер и на прощание озверел во мне, как колобок, вертящийся, паскудный, все прыг да скок по венам и рукам, а мне все кажется, что я его забуду, а мне все кажется, что я его отдам, и как негадок мне его затылок, но я хочу его схватить и не могу. И он летит, как розовый обмылок, выскальзывая с криком в темноту. Вот так и я уйду, и на здоровье, и ты уйдешь, провалишься к цветам, но все равно всей невозможной кожей услышу я, и ты услышишь тоже. Я тебя все равно не забуду, о Боже, Боже, я тебя все равно никогда никому не отдам. Я ведь знаю, что вроде любил меня кто-то из вас. Но вот что интересно, о Боже мой, Боже, отсюда, из всех, из цветных, из цветочных, распахнутых каш, я-то тебя никогда, никогда не забуду. Ты же меня никогда никому не отдашь. Я говорю, из такой очевидной пурги, из черешен таких, из такого расцветшего чуда. Господи, Боже ты мой, я тебе никогда не забуду ни поганую мякоть мою, ни шершавые руки твои. Но зато по молочной реке, по кисельным твоим берегам, убираясь в зеленый подвал под цветную весеннюю груду, так как я под тобою, никто никогда не лежал. Я тебя все равно никогда не забуду.
Поэтический минимум. Программа Дмитрия Воденникова.